Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня будет посвящена тому, как праздновать Рождество с детьми. У нас в гостях две супружеские пары. Александр Иванович Зорин, известный профессиональный литератор, поэт, прозаик. Его жена по странной игре природы не Зорина, а Татьяна Николаевна Макарова. Как я узнал только что, признаться, вот 30 лет знакомы. Но только сейчас выяснил, что разные фамилии. У нас в гостях Людмила Павловна Степурко и ее муж Олег Михайлович Степурко. И скажу прямо, почему я позвал именно эти две супружеские пары. Потому что я очень боюсь, что в современной России, где под православие идет приличное финансирование, и, в общем, слава Богу, и уже много есть детских рождественских праздников, на которых профессиональные развлекатели с детьми развлекаются. Но я боюсь чего? Вот в 70-е годы были елки во дворце съездов. И там было и про страдающий народ Камбоджи, и еще про что-то, про Вьетнам было. Что от этого осталось? Ноль. Значит, если праздник организуется, извините, царством кесаря, то на выходе будет ноль. И в то же время, в 70-е годы, вот присутствующие здесь люди со своими детьми, тогда маленькими, сегодня большие, организовывали детские праздники в приходе Сретенской церкви в поселке Новая деревня города Пушкино, где тогда священствовал отец Александр Мень. Менялись настоятели, отец Александр Мень был и 70-е, и 80-е до своей гибели в 90-м году. Организовать христианский праздник тогда для детей – это было нечто другое, чем сегодня. Тем не менее, организовывали. И тогда я предлагаю сегодня поговорить о том, как организовывать детский праздник на Рождество в условиях, ну, скажем так, без помощи чего-то такого большого. Как это сделать дома? Все равно большинство людей, живущих в России, встречают Рождество вот так вот, ну, не и в церкви, а после церкви или до церкви. Ну, ведь есть же дети-то. Как это сделать? Что, отдавать действительно во дворец съездов? И, наверное, я первый вопрос поставлю так. А нужно ли вообще это делать? Потому что я знаю православные русские семьи, которые на Рождество пойдут в храм. Я лично своими глазами видел ребенка 4 лет, который отстоял всю рождественскую службу, все 4 часа, отстоял, не шелохнувшись. Очень симпатичный мальчик, чистый херувим. И я знаю семьи, где все празднование Рождества этим и ограничивается, потому что это семьи, ориентированные на жесткий церковный быт. Стоит ли к этому добавлять что-то еще? И если да, ответ, как я понимаю, у вас положительный, то что? Значит, почему вы озаботились вот таким видом христианской деятельности? Давайте тогда прямо я буду просто спрашивать в порядке часовой стрелки. Александр Иванович Зорин.
Ну, ответ действительно положительный. Во-первых, не было тогда церкви, куда пускали 4-летнего младенца. Но мы бы, конечно, и не рискнули его на 4 часа туда засадить. Праздник в семье необходим детям, потому что вне семьи они праздника не почувствуют. Не будет праздника. Ребенок должен радоваться в семье, и тогда для него это будет переживание, настоящее переживание. Понимаете? И поэтому я считаю, что, что именно в семье, в кругу в своем, потому что родители для него вообще первая величина. Вот.
Говорил Александр Зорин. Татьяна Николаевна, жена предыдущего оратора. Дети с трудом ведь отличают реальность от фантазии. Насколько велик риск того, что, попраздновав Рождество, они получат такой феномен? У них Дед Мороз и Господь Иисус Христос окажутся абсолютно в одном ряду. И когда вырастут, это все сдвинется в прошлое. Что показывает ваш родительский опыт?
Начну с того, что Дед Мороза мы не совмещали с празднованием Рождества. Дед Мороз, ну, был немножко в стороне от этого домашнего торжества. А рождественский домашний праздник был посвящен именно рождению младенца Иисуса, в котором участвовал каждый из детей вот, нашего огромного праздника, их было несколько, и посвящали свою молитву, свое дарение, свое участие именно вот этому грандиозному, именно этому светлому торжеству. И детям это мы пытались как бы внушить и вдохновить на именно эту стезю и на этот фокус праздника. Поэтому, мне кажется, и была какая-то особенная энергетика, особенный праздничный, ну, я бы сказала, сияющий вот торжество в этих встречах.
А сейчас дети выросли, они вспоминают об этих праздниках?
Они вспоминают как о каком-то особенном благодатном времени. И для них это почти кастальский источник. Они из этого источника питают свои уже взрослые силы в своих трудах и днях вот сегодняшних событий.
Спасибо, говорила Татьяна Макарова. Людмила Павловна, Степурко, а какой примерный сценарий? Вы вообще праздновали совместно с детьми Зориных или как? Или по-разному? Вот что входит в понятие рождественский праздник дома с детьми?
Праздновали мы действительно по-разному, потому что ребенку нужен разный опыт, и положительный, и отрицательный. Вот, на мой взгляд, ему важен только когда немножко постарше станет, где-то лет после 5, ему важна и елка обычная, чтобы не было той несбыточной мечты, которая вот, ну вот фантазия ребенка, она должна обязательно опираться на какое-то очень важное внутреннее чувство, которое возникает только в семье, только с друзьями. Потому что тот опыт, который они приобрели на общественных елках, отрицательный во многом, к сожалению, он тоже очень важен. Он важен для роста души ребенка. И мы это учитывали, и самое главное то, что они получали вот в семье, в кругу семьи, это то, что объяснить и заменить словами никак нельзя. Ведь слова – это то, что эти шумы и звуки, которые отражают наш внутренний мир, мир чувств. А ребенок весь живет чувством и восприятием вот того, что есть вокруг и в нем самом. Поэтому не считаться с этим никак нельзя, и мы считали, что вот нам важно и то, и другое.
Говорила Людмила Степурко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Празднование Рождества с детьми. Олег Михайлович Степурко, впервые я вас увидел, будучи, в общем, почти еще ребенком, мне было, кажется, 18 лет, это было больше трети века назад, это было на Пасху, я был абсолютно законченный неверующий человек, ну, то есть не совсем законченный, как потом выяснилось, атеист несовершенного вида, а потом стал совершенного вида атеист, то есть верующий. И я смотрел на верующих людей совершенно как на идиотов, и тут, причем каких-то угрюмых, и тут появился Олег Михайлович с трубой, вот, что-то жутко завопил, всех облобызал и вообще рассыпал фейерверк. И я почувствовал себя на некотором празднике. Олег Михайлович, теперь я знаю, что вы еще и джазист, и музыкант. У вас есть диски, которые посвящены праздникам, целым спектаклям музыкальным «Рождественской мистерии». На ваш взгляд, вот я повторю тот же вопрос, который задавал вашей жене. Праздник можно сделать, не будучи профессиональным музыкантом, без трубы, без гитары и так далее. Что вы бы посоветовали вот среднему родителю, московскому, российскому, не умеющему играть вообще, и, может быть, не очень-то веселому? Вот что бы вы посоветовали сделать в такой праздник с детьми?
Дело вот в чем, что такой праздник, он необходим, как жизнь или смерть. Вот, например, мы жили в Бирюлево, у нас были общежития зиловские, там жили туркмены, и узбеки. И вот все дети из школы моего сына Кирилла ходили бить их. Вот это было единственное веселое развлечение. Мой сын не ходил, и поэтому он все время был изгоем, и все время колотили, все время он был каким-то кривым, косым, горбатым. И вот если бы мы не противостояли в христианской детской группе вот этой вот орде злодеев, которые ходили и избивали всех, то просто он бы сломался бы, потому что у него все время были боли в животе, он не приходил, у него болел живот. А потом, когда сказали, ну, не ходи в школу, живот переставал. Потом, слава богу, перевели в другую школу, и он, у него перестало все это. И поэтому вот эти праздники, вот эти христианские детские группы, это была альтернатива вот этому беззаконию, злу и черноте, которая была вокруг на улице и в школе. И если бы этого не было, он просто погиб бы, как многие погибли его ребят. Я спрашиваю, а где вот этот одноклассник? Он в тюрьме. Где этот? Этот от наркотиков сейчас погиб, этот еще. Вот такая вот сейчас жизнь. И если родители не смогут противостоять, да все что угодно. Пускай он станцует ГПК, пускай он нарядится в женский халат и изобразит из себя какого-то сказочного существа, волхва там, кого угодно. Но если мы не будем противостоять улице, наши дети погибнут. У нас сейчас такая альтернатива. Или мы должны что-то сделать, или все, нашим детям каранты.
Я прошу прощения, то есть христианский сюжет для этого праздника не обязателен?
Нет, конечно, обязателен. Потому что только Господь может спасти, потому что когда вот я был недавно на елке, и где передавали мою мистерию, поставленную профессионалами, здорово поставленную, и я подумал, вот в других во всех дворцах культуры, во всех дворцах кремлевских съездов, там белочки и зайчики бегают, и всякие кикиморы и лешие, но ведь они не спасут детей. А если они узнают про Бога, и что-то случится, то Господь их вытащит из любой беды. И вот эта информация их проведет через всю жизнь до самой смерти. А вот эта информация просто из одного уха летит, другой вылетит. И поэтому нам-то нужно их вооружить духовным знанием, что есть Господь, что Он родился, что Он в сердце. Ребята, не бойтесь, Он нас всегда спасет. Держитесь за Него. Но мы должны об этом рассказать. И причем рассказать именно дома, потому что дома нас лучше всего услышат. Должны спеть какую-нибудь маленькую песенку, тропарь, там, стишок прочесть. Ну, что угодно, любое движение, и Господь нам поможет. Перекреститесь и начинайте, и вам все удастся.
Говорил Алекс Цепурко. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Здравствуйте, уважаемые гости. Я вот хотел немножко как бы, ну, не поспорить, а не согласиться по поводу советских елок, потому что вот в книге Иеремии, да, мы читаем, что на 70 лет уведенные в рабство, это весьма добрые смоквы, да, в Вавилон, да, и Господь презрит на них, а оставшиеся при развалинах Иерусалима перезрелые и весьма негодные, да, и вот мне кажется, не зря святой сапожник в Александрии полуязыческой говорил, что все эти люди спасутся, а я грешный погибну. Вот я хотел на этом акцентировать все-таки вот внимание.
Спасибо, Дмитрий. Я напоминаю, рассказ о святом сапожнике находится в житии Антония Великого, когда он просил показать настоящего вот святого. Вот я спасаюсь, говорил он, безбрачием, нищетой. А кто вот настоящий святой? И ему был голос. Иди в Александрию, там такой-то сапожник, он выше тебя. Приходит, ну, сапожник, ну, многодетный. Весь день, естественно, точает сапоги. Вот. А потом он поглядел, уже ночь наступила, все, а этот сапожник встает на молитву до утра. И объяснил ему, что все, что зарабатывает, делит на три части. Треть Богу, треть на церковь, треть на нищих, прошу прощения, а треть семье. Вот такие вот святые сапожники. Я не очень понимаю, как это связано с елками кремлевскими, на которых смоквы не растут. Это бесплодные смоковницы кремлевские. Вот. Но я доверяю. А все-таки, Александр Иванович, очень популярный давеча фильм «Любовь настоящая», «Love is real». И там, он к Рождеству фильм, и там ставят в школе рождественский спектакль. Одна из героинь, мать мальчика, он ей приходит и говорит, надо костюм осьминога. Она удивленно говорит, а что, там осьминоги тоже были в Вифлеемских яслях? И так вот смотришь, ну, все герои фильма неверующие, но ставится при этом рождественский спектакль. Все-таки еще раз, извините, скептический вопрос. Как сделать этот спектакль или вот этот рассказ о Рождестве, чтобы у ребенка это не оказалось в одном ряду с сестрицей Аленушкой, братцем Иванушкой? вашу.
Да-да-да. Но вы знаете, здесь я просто расскажу о том спектакле, который мы однажды поставили на Рождество. Придумал его я. Вот, в стихах спектакль, между прочим, да. К сожалению, он был утерян, когда шли у нас всякие обыски, и, в общем-то, пропал. Но несколько строчек я помню. Сюжет каков? Значит, младенец Христос, вот все вот присутствующие были на этом спектакле, младенец Христос посреди квартиры, комнаты, и к нему идут дети разных, так сказать, героев, разные герои идут с подарками Вифлеем.
Да, я прошу прощения, вопрос сразу, да, Валенка. Да, да, младенец Христос в каком виде?
Ну, муляж, разумеется, в каком виде, в каком виде.
Нет, ну, просто можно обозначить кукла. Место, можно положить куклу.
Нет, кукла, разумеется, кукла. Ну, разумеется, кукла. Что же вы, никто из нас не сподобился вообще-то до такого.
Нет, да. Я прямо скажу, что я, может быть, не рискнул бы куклу положить, а просто вот как-то обозначил бы колыбель.
Нет, все-таки, почему? Ну, мы на иконах всегда он как-то выделен куклообразно, поэтому и здесь тоже была кукла. И вот это завораживающий сюжет. Все, разумеется, учили дома. И вот я помню несколько стихов. Там, значит, герой, рыцарь, да? Рыцарь. Я в воздухе шпагой поэму пишу, Христу хризантему преподношу. Вот, это Павлик был, да. Дальше была самая маленькая девочка, которой, ей было 2 годика, по-моему.
Эта маленькая девочка была наша дочка, да. Но все-таки главный смысл этого праздника был в том, что каждый ребенок выбирал себе образ именно сам, мы ему не задавали, и выбирал подношение, которое он хочет преподнести Христу. И это было соединение все-таки душевного движения ребенка с этим праздником.
Выбирал когда? До праздника?
До праздника. До праздника.
Долго готовили?
Ну, да.
Месяц-полтора наверняка, конечно.
Ну, разучивали, с репетицией, да, и так
роль,
далее.
Роль выбирал. Герда, царевна-лебедь, пастушок, волк. Медведя тогда еще не было, мы подальше были от этого нынешнего интереса, да, к этой берложей сути.
Медвежья болезнь это раньше называлось.
Возможно. Ну, это было несколько десятков детей. И вот смысл был в том, чтобы мы воспользовались их душевным движением и облекли их душевное движение в это же подношение маленькому Иисусу.
Говорила Татьяна Макарова, слово Александру, да, Зорину.
Но здесь интересно, как вот вы задали вопрос, как мы к этому готовились. Готовили. И вот Таня пошла на рынок, чтобы купить, чтобы достать, не купить, а достать какие-нибудь цветы. Вот. И она достала не сами цветы, а только корешки от них, то есть самые короткие, которые облом. Обломки были, да. Вот. И она принесла и вручила это той самой героине, которая должна была младенцу Христу преподнести цветы.
Спасибо. Давайте пропустим Сергея Львовича из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». В истории человеческого естества Адам представляет собой детство человека. Ребенок милый, красивый, нежный, невинный, чистый. Но его незнание, несовершенство, незрелость пугают родителей. Следует также не забыть и о детях-сиротах, при живых родителях и без таковых. И они тоже достойны радости Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И надо не забыть об этом. Вот и слова апостола Павла надо помнить. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Я прямо скажу, когда я слышу слова апостола Павла «всегда радуйтесь», мне сразу хочется насупиться, разбить какое-нибудь окно, стекло, зеркало. В общем, лишь бы поперек. Ну, потому что, ну, как вот призывать всегда... И разве естественно человеку быть всегда радостным? Это же какой-то уже такой некоторая патология, мне кажется. Но...
Это призыв. А это не обязательно присутствие радости всегда. Это призыв к тому.
А,
да, я думаю, что это правомочный совершенно призыв.
Ну, хорошо, я тоже буду тогда призывать всех радоваться. А все-таки, Людмила Степурко, на ваш взгляд, вы в своих вот усилиях, то есть это вот вы берете героев обычных светских сказок, и дети выбирают себе роли. То есть саму вот как бы историю Рождества вы не пытались ставить?
Нет, как же, мы учитывали это все. Нам нужна была и история Рождества, и нужны были самые разные дети. Каждый ребенок должен играть самого себя, потому что мы в церкви научаемся самому главному – быть самим собой перед Богом. Вот быть Людмилой, быть Николаем, быть вот каждому быть собой, а Христос побудет тоже собой, как Серафим говорил.
Как этому может помочь, что ребенок, скажем, берет роль там Иванушки-дурачка? Или рыцаря?
Конечно, может помочь, безусловно, потому что есть какое-то очень важное качество, которое ребенку надо осознать и прожить. И он это делает в спектакле и в жизни, когда обсуждает, и даже с друзьями своими, вот маленький ребенок, он тоже, у него есть свои мысли на эту тему. И с этим нельзя не считаться, потому что это личность, которая должна расти. Но расти, вот когда она растет под Божьим покровом, она растет по-другому. Это, конечно, важный опыт и внешний, и социальный, и, безусловно, чудесный подарок, если есть кто-то из актеров вот в этих социальных наших елках, кто может привнести свою духовность, это замечательная вещь. Но только самому главному ребенок прежде всего научается в семье.
Говорила Людмила Степурко. Олег Степурко, насколько большими могут и должны быть роли? В принципе, вот количество текста, который стоит проучить ребенку, или это сильно зависит от возраста, или это может быть импровизация, и должен ли быть единый сюжет? Ну, как вот все елки строятся, по какому принципу? Нападает разбойник, или что-то нужно найти, разбойник что-то забрал, спрятал, что прячется, захватывается, сюжет рождественского домашнего спектакля, праздника.
Отец Александр Мень взял для образца средневековую рождественскую мистерию, которую играли в средние века на Руси. И вот мы в эту форму вложили современные мелодии. Я как бы тот человек, который воцерковил современную эстрадную музыку. Потому что дети — это такое племя, которое говорит на современном языке. А этот язык включает и рок-музыку, и поп-музыку. И поэтому, если мы не найдем там то, что самое хорошее, что можно привести в церковь, то мы проиграем. Мы не сможем в этом племени говорить на их языке. И вот, когда отец Александр узнал, что я джазист, он решил применить мой талант в том, что я сочинил эту мистерию. И в этой мистерии были разные роли. Мария — это дочь регента, прекрасный музыкант, который закончил музыкальную школу. Она блестяще пела. Это главная роль. Там еще была роль очень важной ангела, там, волхва. А вот второстепенные, такие как пастухи, как вот жители, мы прям включали часто тут же, на ходу. Например, был спектакль в республиканской детской больнице. И там дети сразу прям брали эту роль и говорили 2-3 слова.
Говорил Олег Степурко. Мы продолжим нашу программу, посвященную празднованию Рождества с детьми не в храме, после краткой сводки новостей. И сегодня, после новостей вечером в 7 часов, в программе у Михаила Соколова будет председатель Союза правых сил Никита Белых. Ту передачу будут повторять в 4 утра по Москве. А наша передача, напомню, с 5 января будет идти по субботам в 5 часов, первый раз в прямом эфире.
Говорит радио «Свобода», в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии обстреляна машина с военнослужащими, двое погибли, еще двое ранены. Нападение произошло сегодня утром на трассе между населенными пунктами Сурхахи и Али-Юрт, сообщает агентство РИА Новости. Ведется поиск стрелявших. В Подмосковье на Горьковском шоссе жертвами автокатастрофы стали 5 человек, еще 8 получили ранения. Маршрутное такси, которое следовало в Москву из Ногинска, столкнулось со строительным краном. При ударе маршрутка загорелась. Причины ДТП выясняются. На востоке Якутии почти 600 жителей поселка Артык остались без тепла в 30-градусный мороз. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на теплопроводе произошла авария. Читинский областной суд оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. Тем самым отклонена жалоба защиты и признана законом решение нижестоящего суда. В ходе операции в иракском городе Кут к югу от Багдада войска США уничтожили 11 боевиков. Об этом сообщило сегодня американское командование. По его данным, речь шла о шиитских повстанцах, ранее совершивших серию нападений на американских военных. Переговоры по ядерной программе КНДР могут вновь зайти в тупик, предупреждает Южная Корея. Как заявил южнокорейский министр иностранных дел Сон Мин Сун, партнеры Пхеньяна по переговорам озабочены сообщениями о существовании секретной программы производства высокообогащенного урана. Сербия пересмотрит отношения с теми странами, которые признают независимость Косово. Об этом говорится в резолюции, принятой в среду сербским парламентом. В документе также отмечается, что подписание международных соглашений, в том числе о будущем присоединении Сербии к ЕС, должно в первую очередь отвечать интересам защиты суверенитета страны. По меньшей мере 80 человек погибли в результате оползней на индонезийском острове Ява.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная Рождеству и тому, как праздновать Рождество с детьми дома. У нас в гостях две супружеские пары, православные, с большим стажем, супруги Степурко и супруги Зорины, точнее, Александра Зорины, Татьяна Макарова. Дети уже все выросли, все в сознательном возрасте. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И еще раз скажу, что с 5 января, с Нового года, передача «С христианской точки зрения» будет выходить не в четверг первый раз вот в это время, а будет первый раз выходить в субботу в 17 часов вечером. Чуть-чуть придется изменить свои привычки, кто слушает нас постоянно. У нас есть звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, мои дорогие. Яков Гаврилович, в первую очередь. Приветствую.
Да, ваш вопрос или реплика, Елизавета Гавриловна?
Вот. Но я хочу сказать, написано в Евангелии, будьте как дети. Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А я хочу сказать, почему-то Христос сказал, вот, я хочу немножко объяснить, можно?
Чуть-чуть.
Вот. Почему-то Христос сказал, будьте как дети. Они собрались, они не имеют ни зла, ни корости, ни зависти, никакого, абсолютно дети, понимаете, простые как дети. Поэтому Господь нам дал поручение, чтобы мы были как дети.
Елизавета Гавриловна, у вас сколько детей, выросших, наверное, уже?
У меня детей мало.
Мало это сколько?
Это мало, у меня одно дитё было, больше не было, ничего не делала. Господь дал одно только, и одного внука.
Понятно. Елизавета Гавриловна, мы с вами отчасти коллеги. Одно дитё – это ровно уже в 100 раз больше, чем человек в силах вынести и воспитать. Но я прямо скажу, вам повезло, потому что не то, чтобы у меня плохие дети, но, глядя вообще на детей как класс, я вот и ваши похвалы, и Сергея Львовича, нежное, невинное создание, я спрашиваю, это что, у всех, кроме нас, так? Александр Иванович, ваши дети, то есть я не возражаю, чистые ангелы, теперь уже довольно взрослые. Когда вы ставите спектакль, вы в нем участвуете или только вы играете роль аудитории?
Нет, стараюсь не участвовать, конечно, потому что здесь действительно есть доля импровизации вообще-то в этом, во всем действии. И она необходима совершенно, чтобы дети вообще не чувствовали себя на поводу, чтобы они не были лошадками, которых дергаешь за узду. Нет, разумеется, но мы как-то стоим в стороне и участвуем, сочувствуем и так далее.
А какие-то зрители есть?
Ну, конечно же, ведь этот... Ну, кроме родителей, я думаю, что бывали... Вот, например, у нас были зрители очень уникальные в Доме творчества Малеевка, когда мы, да, на Рождество там оказались. Вот, к нам даже, по-моему, Петрушевская приходила со своими детьми. Вот, это был где-то глубокие 70-е или начало 80-х.
А мы... если дома, а не в Доме творчества, то есть есть смысл звать кого-то знакомых?
Ну, в общем, конечно, разумеется. Во-первых, это все-таки педагогический такой момент важный. Вот. И для детей это тоже, по-моему, престижно, понимаете.
Ну, говорит Татьяна Макарова.
Нам не нужно забывать, что эти спектакли, ну, вообще, участие в домашних спектаклях, они были не только рождественские, но и были светские, иногда связаны светские темы. У нас была эпоха Поллианны, у нас была эпоха Томасины. Даже дети, когда уже выросли и стали отроками, даже постарше, они со своими взрослыми друзьями ставили эти спектакли, инсценировки. Нам нужно было выстоять самим. Дело в том, что мы росли вместе с детьми. Мы ведь только-только воцерковились. И нам нужно было создать атмосферу, которая бы укоренила детей в церкви, в христианстве и в абсолютных духовных ценностях. Поэтому делали все возможное, чтобы этому способствовать.
Ну-ка, абсолютные духовные ценности. Это что и зачем они нужны ребенку, если он не порочен, невинен? Ну и дальше по тексту.
Понятно. А я как раз хотела возразить Елизавете Гавриловне насчет абсолютной ангелоподобности детей. Мы знаем детей, которые не дожили еще до года, но, извините, которые могут укусить грудь матери, которые могут оцарапать своего брата, сестру, своего какого-нибудь человечка, с которым они встречаются во дворе. У нас был такой драматический сюжет с маленькой девочкой. Ей было года 3, и она играла в песочнице. Она строила какие-то там песочные штучки, а рядом мальчик, который методично их мял. И вот от девочки, от нашей, мы услышали это слово, от 3-летней, вандал. То есть бывают такие дети. А абсолютные ценности нужны для того, чтобы они стали другими людьми, вырастить в себе ценность личности человеческой.
Говорила Татьяна Макарова, замечу, что я знаю массу православных, которые готовы укусить другого, разрушить его домик и ударить его лопаткой, отобрать его автомобильчик, газетку, заводик и так далее. У нас звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Все-таки не надо наказывать годовалого ребенка за то, что он укусил. Это просто не по-христиански. Вы знаете, я хочу рассказать, как вот все-таки у меня была елка в моем детстве, понимаете? То, что я про своего ребенка, я могу рассказать, но это будет неправда, это уже моя елка для него, это разные вещи. Вы знаете, вот я действительно в детстве меня водили на буквально все вот московские елки, которые как бы были. То есть это Лужники, Кремль, а дальше по списку. Знаете, это было очень интересно, но на третье уже было скучно. И вот мы ждали 7 числа, да, 6, и уже шли на Рождество. И вот в церкви это было уже другой праздник, это было другое Рождество. То есть это было Рождество, а не Новый год. Это главное, было как-то тихо и спокойно. И когда мы возвращались домой, знаете, вообще-то, честно говоря, елка уже была осыпавшаяся. Но она стояла с 1 числа. И потом как-то заменять Деда Мороза на Санта-Клауса, и какая-то там энергетика, это уже вряд ли проходило, потому что ребенок, я-то себя помню, уже был настолько уставший от всего этого, и предлагать мне еще раз перевоплощение Деда Мороза, это, наверное, все-таки несколько слишком. И у меня к вам такой вопрос. А почему, когда вы говорили, все было очень хорошо, только я не понял, почему вы так побоялись назвать слово «вертеп» и почему такой панический, мистический ужас перед куклой? Но вертеп и есть вертеп. Он в православных храмах вообще-то бывает достаточно часто.
Спасибо, Игорь. Да нет, у меня, упаси Господи, никакого страха перед словом «вертеп» нет. Говорю «вертеп, вертеп, вертеп». Я напоминаю в порядке справки, что традиция делать кукольную сцену с вертепом, с пещерой, с животными сформировалась в Западной Европе у католиков в XVI веке. Ее сами католики, правда, возводят к святому Франциску, то есть в XIII век, но это уже легенда. Это как раз характерно для нового времени явление. И тогда я бы страх перед куклой... Ну, простите меня, я бы вот, может быть, туда бы икону скорее Рождества бы поставил, но я не знаю. Вот. А я бы спросил, вот опять же бы, так, Людмила Степурко, а когда лучше праздник делать? До Рождества церковного, после? Вот то Игорь вот говорил о том, что устал, куда тут праздновать? Вы когда обычно делали?
Мы делали тогда, когда могли многие. Мы с этим считались. Вот, но чаще, конечно, мы старались это сделать. Олег вот может подсказать, когда.
Ну, конечно, мы старались, когда дети могут приехать, потому что в советское время 7 число приходило часто на будни и не отпускали людей, поэтому или субботу до того воскресенья, или после того. А насчет куклы, однажды родитель пришел с младенцем, и младенец был на мистерии живой, его Божья Матерь, вот наша Ильяна, держала, и это удивительно, он так себя вел потрясающе, как будто это существо трехмесячное чувствовало, что оно божественную вот такую вот роль играет. Но я должен сказать, что действительно, после того, как вот этот маленький квартирный спектакль был в квартирах, он вдруг разошелся по всей стране, вдруг неожиданно его поставили на телевидении, поставили в театрах, и вот то, что мы делали дома, потом вдруг стали разглашать на кровле на всю страну.
Говорит Людмила Степурко.
Вы знаете, я считаю, что очень важно быть самим собой, ведь воспитание – это не нравоучение, не какие-то назидания и стояние с грозящим пальчиком, а это то, как мы живем. И вот то, как мы живем, помогает детям или возрастать, или наоборот. Поэтому мы пожинаем разные плоды, и важно, чтобы вот та сердечная любовь, которая в нас присутствует, о которой Бог говорит, которая является самим Богом. Бог ведь есть любовь, и мы это знаем. И вот это качество, научиться любить и приобретать знания, дети могут получить от того человека, который может оказаться рядом с ним, совершенно даже посторонний как будто. А вот то, что в нем есть истинное, ребенок всегда угадывает, и его не проведешь.
А я прошу прощения за прагматический вопрос. Как это можно сделать во время рождественского праздника?
Быть самим собой и быть с Богом при этом.
Нет, вот ребенку что-то вы поручаете, вот кроме того, что он изображает, скажем, рыцаря?
Безусловно, они же помогают, мы готовимся.
Говорит Олег Степурко.
Дело в том, что у нас была подпольная детская воскресная школа. И мы вдруг сообразили, что маленькие дети не могут быть объектом манипуляции педагога. Они должны быть субъектом священной истории. И вот мы все занятия строили как репетиции, как спевки хоровые, потому что все наши дети почему-то учились в музыкальных школах. И мы готовили практически вот все это несколько месяцев, этот спектакль, вместо занятий и изучения вот этих сложных божественных истин. И потом они, проигрывая роль ангела, роль волхва, роль Марии, уже становились участниками священной истории, это становилось частью их жизненного опыта.
Говорил Олег Степурко, слово Татьяне Макаровой.
Потом, не нужно забывать, а потом очень важном моменте, что дети вместе с нами, или мы вместе с ними, были погружены в радость, нескончаемую радость от всего того, что мы устроили им, и вот эта совместная радость тоже создавала какую-то особенную атмосферу причастности к празднику и неких плодов, воздаяния, которые были от этих праздников. Вот почему они, как я уже говорила, питаются этими воспоминаниями.
Я прошу прощения за прагматические вопросы, но мне действительно хочется, чтобы слушатели значит, как можно конкретнее себе представили, что делается. Угощение, подарки, как с этим?
Обязательно.
Говорит Александр Зорин.
Обязательно, конечно. Ну, угощение, в угощениях участвовали все. Все приносили что-нибудь сладкое к столу. Это первое. Вот. Что касается детей, и у детей тоже были подарки. Иногда они были не только там, где они были под елкой тоже. То есть мы совмещали и этот праздник Нового года.
Не только покупные, но они сами еще их делали.
Дети
красивые открытки.
Да, да, дописали. Удивительные тексты совершенно, они сохранились. Вот. Но я бы здесь еще несколько от Рождества ушел чуть-чуть в сторону. Дело в том, что Рождество был не единственный праздник вообще-то в наших семьях. Праздников было очень много. И вот я вспоминаю один праздник летний, когда мы собирались в лесу с ночевкой. Вот, и тоже была целая программа вообще к этому подключена. Мы там искали клад в лесу.
Разными стрелами из шишек, из палок были сделаны на участке, где даже указатель, где можно найти букву. И они ее искали в дупле вверху, они искали где-то во враге, они искали где-то в расщелине. И потом, когда они нашли все буквы, получилось «Бог есть любовь».
И это был голос Олега Степурко. Возвращаемся к Александру Зорину.
А вы знаете, да. Вот, если позволите, я прочту небольшое стихотворение. Именно «Детский праздник». Стихи, которые так и называются. «Детский праздник». Оно, между прочим, посвящено и Олегу. Импровизация соло на трубе. «Это не флейт и младенческий лепет с фракийского брега, и не Армстронга прилив, где кипит африканская нега. Это дорога в лесу подмосковном, соло Олега. Это дорога, вдохнувшая в спиричел главную тему, вырваться, выпутаться из сетей, выйти сквозь стену. Просека в пыльном лесу, но проложена не лесорубом, круглой поляной венчается, словно раструбом, и никогда не кончается. За облака задевает, птица садится на клавишу, и антифонно вплетает голос свой, тему свою затевает. вытряхнуть горечь из мундштука. Фуга тревоги будет беспримесной только на этой дороге, ввысь устремленной. Смыкаются в фокусе альфа, омега, соло, олега. Угомонился лес и уснул, и дети уснули с музыкой в обнимку, что прикорнуло в бауле. Импровизация кончилась, кончилось лето, песенка спета. Нет же, губами согрета, в необозримой природе где-то осталась она, осталась же где-то.
Замечательно.
В ноосфере было... она осталась.
Ой, 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 ноосфера — это вроде литосфера, то есть да. Никак практически использовать нельзя. А я тогда вспомню, как говорила однажды Наталья Леонидовна Трауберг, наша замечательная христианская писательница, когда она в очередной, причем раз, в сотый или тысячный, пыталась выразить свою, мягко говоря, скорбь относительно того, во что выливается христианство. И вопль души был такой, что вот Евангелие, Евангелие, проповеди, проповеди, праздники, праздники, а потом стоит стол с конфетами и прочим, и православные дети, ну, православные, можно заметить, на христианские, и вот все эти дети из хороших московских интеллигентных семей, отпихивая друг друга, лезут к этому столу, к вопросу об абсолютных ценностях.
Нет, у нас такого не было, извините, пожалуйста.
Так у нее такое бывает.
Да, 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 у нас такого не было.
Наталья Леонидовна говорила не о своих детях, скажу прямо, но она видывала такое по православным семьям.
Возможно.
Но дети есть дети.
Ага.
Юрочка, пожалуйста.
Не считаться с отрицательными качествами душе ребенка никак нельзя. Вот мне как-то претит идеализация ребенка. Я просто очень хорошо помню слова Божьей Матери в Меджугорье, что в ребенке грех начинает проявляться уже где-то с 2-3 лет. И поэтому противопоставить мы можем не вот это вот рвачество и устремление урвать и схватить, пока вот успел, давай, вот мне. А мы можем противопоставить другое, они это видят. Ведь если родитель бросает все на самотек и упоенно занимается общением друг с другом, а дети заняты сами собой, конечно, тогда и получается такое вот... Ну, детская активность — свалка обычная.
А бывают ссоры из-за ролей? Или бывали конфликты во время таких праздников?
Да. Говорит Олег Сафурбак. Это настоящий театр. Как, там были интриги. А как же? Это же как граф Макенкристо. За нами КГБ гонялось. Нам сказали, если вы сумасшедшие, мы вам за детей голову оторвем. Мы же прятались. Мы же говорили пароли. Мы же говорили так. Ты съел уже пирог? Да что ж ты, паразит, другому не передаешь. Вот, раз съел. То есть это было настолько увлекательно, интересно. И я думаю, что мы самые счастливые люди, поэтому у нас христианство было как какое-то увлекательное. Роман.
Это речь идет о том, что КГБ вам доставляло удовольствие, оно хотело поучаствовать в ваших спектаклях. А я-то спрашивал о том, были ли конфликты между детьми друг с другом, всегда ли это, потому что не может не быть конфликтов между братьями, сестрами и так
конечно,
далее.
Конечно, за роли, за
как
роли.
Это решается?
Не хотели быть Марией. Безусловно, бывает, но мы обращались к их разуму и к справедливости перед Божьим лицом. Как?
Не удавалось... Удавалось, разумеется, убедить и объяснить, боже мой. Так, всякая роль была хороша, боже мой. Всякая роль была хороша, если он входил в эту роль, ребенок.
А что значит войти в роль? Тогда расскажите людям, которые будут это делать с нуля на коленке.
Я думаю, что костюм очень важен при этом. Костюм, да, это зрительный образ. Вот. Ну, и, разумеется, рассказать что-то еще и вокруг этого, скажем. Если это рыцарь, то наверняка мальчик вообще-то знал, что такое рыцарство. Он вставал на колени.
Например, одна мамаша пожертвовала одеяло, чтобы сделать осла. И даже сделали, чтобы шевелили за ниточки уши. И вот эти дети, которые не говорили ни одного слова, они были счастливы дергать за эти уши. Правда, я должен сказать, что эти уши все время отвлекали от слов святых персонажей. Но мы им это прощали.
Простите, отец Яков, все-таки что-то зависит от воли родителей, которые в данном случае выступали в роли режиссеров, они же могли эту ситуацию как-то, направить, конечно.
Говорила Татьяна Макарова, слово Людмиле Степурко.
Ну, мы не могли оставаться безучастными, это правильно, это естественно, это нормально, потому что мы же вместе это все делали, и для нас это было тоже важно, а иногда для нас... Некоторые вещи были действительно как открытием вместе с ребенком, и мы радовались, и дети это больше всего ценили.
Спасибо, говорит Александр Зорин.
Ну, слушайте, я думаю, что вот эта роль, микроскопическая роль, она была очень симпатична, но она явно была не в подым какому-нибудь другому персонажу. Двухлетняя девочка говорит, живу на свете я всего 2 дня, возьмите Вифлеем меня, пожалуйста.
Бабочка.
Она была бабочкой.
Бабочкой.
Да.
Бабочкой. Замечательно. У нас звонок из Москвы, Нина Николаевна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, отец Яков. Спасибо вам за очень интересную тему. И вот мне очень нравится ваш практический подход. Как вот вы хотите действительно просто внедрить это в жизнь. Вот здесь я бы хотела предложить 2 идеи. Первая идея такая, что вот когда устраивают вот такие домашние спектакли, то нужно обратить внимание на православные народные традиции, потому что у нас, по сравнению, например, с Европой, очень все-таки, вы признаете, что у нас очень слабые народные корни, которые вот 70 лет вышибались, так сказать, и у нас это очень слабо. Если, например, взять Эстонию, то я там была вот примерно на дне песни. Весь Сталин в национальных костюмах, они все знают свои народные песни. Понимаете? Я была в Испании, там, например, очень интересная вещь. Вот я была, стажировалась в школе для высших менеджеров. И на праздник все профессора молодые, все вышли, и женщины, и мужчины, танцевали фламенко. Я спросила у них, откуда вы все это знаете, почему так прекрасно все это делаете? Они совершенно спокойно мне ответили, вы знаете, и нас, и мы своих детей раз в год на неделю отсылаем в глухую испанскую деревню для того, чтобы они впитывали вот эти вот национальные корни.
Нина Николаевна, я прошу прощения, а в смысле вот то, что вы говорили о России, тогда можно поближе к родным лавам?
Да, хорошо, смысл России, пожалуйста, вот надо обратить внимание на колядки, вот здесь ни разу не прозвучали, вот колядки, где славят рождение Христа, бывают колядки и без этого, но вот именно славят рождение Христа, колядки, народные песни, вертепы. Вы сказали, что вертеп — это, так сказать, произведение западного искусства. Нет. 17-18 век в Беларуси и Украине они очень были распространены, вертепы. Это...
Именно в Беларуси. Именно в Беларуси.
И Украина тоже.
И Украина тоже. Особенно западная.
Это да, дает справку. И оттуда уже пришло к нам в Россию, у нас тоже на ярмарках все время ставились вот эти вертепы, и поэтому это тоже очень хорошее действие. Теперь, это вот какая-то первая идея, которую я хотела предложить. А вторая идея, это вот у нас есть на Воробьевых горах дворец творчества для детей и юношества. Вы можете туда приехать каждую субботу в 11 часов, и вот там работа с детьми, вот там разучивание песен национальных, народных, там ставят и вертепы, там ставят и спектакли. И они, пожалуйста, привлекают к себе, вот вы можете просто приехать и посмотреть, как они великолепно занимаются с детьми. Кстати сказать, вот по народному радио каждую среду после 3 часов, 3:30, выступает Елена Германовна Боронина, которая вот как раз занимается с детьми, которая недавно защитила кандидатскую диссертацию на кандидат педагогических наук. Она это делает просто великолепно.
Спасибо, Нина Николаевна, говорит Александр Зорин.
Действительно, сейчас очень много возможностей, в общем-то, детей как-то приобщить к этому действию. Действительно, мы говорим все-таки, но не все могут приехать на Воробьевы горы, все-таки нужно как-то локализовать это в семье, этот праздник. Так вот, что касается колядок. Колядки были у нас в ходу, были в части. Вот, я, скажу вам, перевел очень много польских колядок на русский язык, и мы их пели, исполняли. Но это было, пожалуй, уже где-то в конце 80-х, когда с Польшей наладились отношения, и мы могли вообще оттуда. Так что народные мотивы тоже звучали у нас.
Говорил Александр Зорин, а я замечу, помнится, книга Вайли Егенис о русской кухне начиналась с наблюдения, что русская кухня — это украинский борщ, грузинский шашлык, французский салат оливье и так далее. Вертепы появились в Западной Европе у католиков в XVI веке. Еще раз подчеркиваю, к нам они пришли через, извините, Беларусь и Украина, это тоже Запад от России. Это все-таки не Россия, это другие страны. Точно так же, как от греко-католиков через греко-католиков к нам пришли пассии, к нам пришло чтение акафистов, к нам пришли даже утренние и вечерние молитвы в их вот такой вот компоновке. Так что... И это нормальный процесс христианского такого обмена, только вот я думаю, что же все-таки русского. Неважно, говорит Людмила Степурко.
Я считаю, что вы абсолютно правы, но нельзя нам забывать то, что Россия это страна, которая совмещает в себе и Европу, и Азию. И вот эти качества, самые лучшие, которые есть и там, мы старались тоже не забывать их. И, вы знаете, иногда у нас бывало так, что вот бывает какая-то неприятная ситуация у ребенка или у нас. Мы садились и пели. И пели мы, конечно, народные песни. И потешки мы пели. И исполняли это с детьми вместе. Это важно, что вы принесете. И сейчас это тоже. И сейчас с внуками мы это же делаем. Они с превеликой радостью это.
Но, говорит Александр,
да, но в продолжение разговора нельзя забывать, что церковь по-особенному относилась к христианскому творчеству, народному творчеству христианскому особенно. Она далеко не поощряла народное творчество, церковь.
Нет, ну что поощрять, не поощрять. Растут розы, вырастут сами. Но колядки, это же украинские песни. Конечно. Что тогда вы пели на праздник?
Мы переводили с польского, я сказал.
А, с польского.
Да, да,
и
да.
Сами сочиняли. Я все сочинил 4 мистерии. Сначала начали с рождественской. Дети подросли, Франциска Ассизского спели. Дети еще подросли. Мы поставили «Царь иудейский».
Сергий
поставили. И самый, уже когда всем они стали подростками, взяли по сказкам Андерсена. Такой спектакль отгрохали. То есть у нас была одна и та же группа, и мы все время росли, и вот теперь эти спектакли ставятся в московских театрах.
Спасибо, говорил Олег Степурко. Я тогда закрою такой исторической справкой, прагматической. «Царь иудейский» — это драма, написанная великим князем Константином Романовым, который писал под псевдонимом К.Р., видимо, проведя контрреволюционную 58-ю статью. Вот, и сочинение великого князя Константина Романова, именно вот этот К.Р. и «Царь иудейский», я думаю, сейчас без труда можно купить в любом крупном московском книжном магазине, а может быть, и в некрупном, в церковной лавке. Но самое, может быть, тогда практическое вывод я из этого делаю, это то, что прозвучало в последней реплике. Сказки Андерсена. Давайте не будем забывать, что практически все сказки Андерсена писались христианином, с христианскими намерениями, писались как притчи. Выдернуть из них эту притчу не стоит ни малейшего труда и понять, в чем там христианская подоплека. И поэтому, когда есть такие вот проблемы, берете ту же дюймовочку, зовите меня, я буду играть крота. Вот. А это все-таки символ пути души. Вот что хотел сказать Андерсен. Душа, которая поднимается вверх. Благодаря в том числе и таким домашним спектаклям. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную домашним рождественским спектаклям. У нас в гостях были супруги Степурко и супруги Зорины Макаровы. Вел программу Яков Кротов, звонки любезно принимала Белла Калуева, продюсер Дмитрий Налитов. И сегодня, через 10 минут, в европейском часе будет рассказ о рождественском обращении королевы Великобритании, о Фаине Раневской и так далее.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.